Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» начинает вещание во вторник, 10-й седмицы по Пятидесятнице. Первый час, как всегда, откроет чтение и объяснение святого богослужебного Евангелия этого дня. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. В радиоцикле «Таинство второго рождения» по материалам из личных архивов епископа Василия Родзянко вы услышите сегодня размышления преснопамятного владыки на тему «Высшая реальность бытия». Сегодня в эфир выйдет также первая лекция из авторского цикла Александра Николаевича Ужанкова, профессора, доктора филологических наук, проректора Литературного института имени Горького, известный теоретик и историк русской литературы и культуры, переосмысляет тему татаро-монгольского нашествия с православных позиций, как представляли ее и древнерусские книжники. А в завершении первого часа вас ожидает встреча с певицей Софией Захарян.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 85-е зачало, глава 21, стихи с 23 по 27. И когда Иисус пришел в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков? Они же рассуждали между собою: если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и он: и я вам не скажу, какую властью это делаю». И когда пришел Иисус в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь, и кто дал тебе такую власть?» Если бы они со смирением принимали его чудеса и силу, которые он совершал, не было бы нужды задавать этот вопрос. Хорошо всем облеченным властью спрашивать себя: «Кто дал нам такую власть?» Христос часто свидетельствовал словом и делом, что Он пришел от Бога. Но для учителей Израиля этого оказывается недостаточно. С каким надменьем они вопрошают: «Кто дал тебе такую власть?» Разве может у него быть какая-то власть, если он не получил ее от них? Их цель — уловить и погубить его. Если бы он ничего не ответил, они сказали бы народу, что это молчаливое признание восхищения, не принадлежащее ему власти. Если бы он указал на власть Бога, они, как и раньше, потребовали бы от него знамения с небес или обвинили бы его в богохульстве. Христос отвечает на вопрос первосвященников вопросом: давая им возможность самим дать ответ. Он спрашивает их о крещении Иоанновом, откуда оно было, с небес или от человеков. Если они ответят на его вопрос, то получат ответы на свой. Они могли бы сказать, вопреки своей совести, что крещение Иоаннова было от людей, и это выглядело бы убедительным, потому что Иоанн, как сказано в Евангелии, не сотворил никакого чуда. Но в таком случае, как они могут объяснить, что Христос совершил много чудес? А если они скажут, что крещение Иоаннова было с небес, то и ответ на вопрос о власти Христа будет также очевиден, ибо Иоанн свидетельствовал о Христе. Иудеи в явном замешательстве, они же рассуждали между собой. Разумеется, не о том, как найти истину, а о том, как выставить себя в выгодном свете перед людьми. Они боятся потерять доверие народа, ибо если они признают, что крещение Иоаннова было от Бога, то Христос, а за ним и весь народ, скажут: «Почему же вы не поверили ему?» Они боятся за собственную безопасность, потому что объявить, что крещение Иоаннова было от человеков, значит вызвать на себя гнев народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. У тех, о ком они говорили, этот народ невежда в законе, проклят он, оказывается, может быть, большее познание Бога, чем у них, ученых-богословов. Мы говорим «народ — хранитель благочестия», и знаем из истории, какую ревность может являть верующий народ в отстаивании чистоты православия и хранения церковных святынь. Первосвященники и старейшины уклоняются от открытого отвержения истины не из-за страха Божия, а исключительно из-за страха перед народом. Сколь многие отступники от правды явили бы еще большее нечестие, если бы только осмелились. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». И это звучит как «и знать не желаем». Они не хотели исповедать то, что они знали, и не смогли признаться в своем лукавстве. Говоря «не знаем», они лгали, потому что знали, что крещение Иоаннова было от Бога. «Я вам не скажу, какой властью это делаю», — говорит им Христос. Для чего им было знать о природе Христовой власти, если истина и правда для них не имели значения? Те, кто не дорожит правдой, которая им открыта, в неправедности своей отвергнут большую правду, которую они как будто ищут. Возьмите талант от закопавших его в землю. Кто не желает прозреть, тому не будет дано прозрение. Святые отцы обращают также наше внимание на дар духовной рассудительности, который являет Господь в этом своем ответе первосвященникам. Рассудительность — дар, малоизвестный сегодня, но сам Господь учит нас ему. Он смотрит прямо в сердце своих совопросников и знает, что смысл их ответа в лицемерной попытке самооправдания. Как часто мы приходим ко Господу, исполненные самооправдания, и удивляемся, когда Он в своей бесконечной премудрости показывает, где мы находимся. Каковы побуждения первосвященников и старцев? Они не на стороне Бога, они и не заодно с так называемым общественным мнением. Единственное, что их заботит, — их собственная репутация. Что же отвечает Господь таким людям? Он спокойно являет им свою высшую власть, в глубины которой никто не может проникнуть. «И я не скажу вам». Может быть, первое, о чем нам следовало бы задуматься, когда мы слышим такой ответ, имеет ли какое-либо отношение наш вопрос к той жизни, которую предлагает нам Господь. С какой легкостью мы иногда думаем, что Царство Божие принадлежит нам по праву, подобно книжникам и фарисеям, и первому сыну из притчи о званых потрудиться в Христовом винограднике, мы говорим правильные слова, механически повторяя то, что напечатано в наших молитвословах. Но Бог ждет не ответа наших уст, но ответ нашего сердца. Надо, чтобы слова истины и правды проникли к нам в сердце, и мы приняли от Господа дар рассудительности, веры и покаяния.
слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Высшая реальность бытия в полной мере, доступная земному человеку, раскрыта в Священном Писании во всей Библии и Ветхого, и Нового Завета. Ее глубокое понимание разъяснено в предании Церкви, творениях, то есть произведениях святых отцов, и в литургическом богословии, в текстах богослужений Православной Церкви, в частности, обряда крещения. Чину крещения предшествует чин оглашения, подготовка, в древности совершавшаяся над взрослыми отдельно. Взглянем на эти тексты. Священник возлагает руку на оглашенного, то есть кладет руку на его голову и говорит: «Отстави от него ветхую оную прелесть». В дальнейшей молитве эта ветхая прелесть объясняется так: «Господи, сотвори вы человека по образу твоему и по подобию, и давай ему власть жизни вечная. Даже отпадша грехом, не презревай, но устрою его человечным Христа твоего спасения мира, сам и создание твое сие избавлю от работы вражия, прими в царство твое пренебесное». Вспомним, что это вовсе не слова погребения, о подготовке к крещению, и относятся они и к новорожденному младенцу, если крестят ребенка. Но пойдем дальше. В последней молитве над оглашенным священник говорит: «Сподобие его великие сия благодати святаго твоего крещения, отреши его ветхость и обнови его в жизнь вечную». Ветхость, то есть в переводе на русский язык «дряхлая старость», относится в этом тексте к только что новорожденному младенцу, если крестит ребенка. А обнови его в жизнь вечную вовсе не только что к скончавшемуся старику. Это представляется каким-то несоответствием, каким-то парадоксом. Но молитва отвечает на возникающий вопрос. «Да не к тому чадо тела будет, но чадо твоего царствия». То есть, да не будет ребенком телесности, земного рождения в земную жизнь с ее грехом и смертью, но ребенком Царства Небесного с его святостью и безгрешностью, с его бессмертностью и вечностью. Контекст ясно показывает, что это относится не к тому, что будет после смерти, а сейчас, через несколько минут, в в крещении. Но обратимся теперь к самому чину крещения. В первой великой ктении священник говорит: «О, еже достойно быть и нетленного царствия в ней, то есть в воде, крещаемому! А еже быть ему в воде сей банию паки бытия, оставлению грехов и одежде нетления». И дальше в тайной молитве: «Вообрази Христа твоего, входящим паки родиться». То есть погружаемый в воду входит в нетленное, то есть безгрешное и бессмертное, Царство Небесное, потому что эта вода становится для него баней паки бытия, то есть купелью, сосудом, местопребыванием не теперешнего бытия, благодаря оставлению и прощению грехов. И это говорится младенцу. И благодаря его новой нетленной одежде. Что это за одежда? Апостол Павел объясняет, и сразу после самого крещения это поет хор: «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися». А в самой этой тайной молитве: «Вообрази Христа твоего, входящим паки родитеся». То есть одежда нетления — сам Христос, в которого облекается, одевается крестившийся, потому что, рождаясь снова, он получает образ Христа, возвращается к тому состоянию своего творения, о котором в Библии сказано: «по образу и по подобию Божию». Это вот первотворение и есть реальность свыше. Другими словами, высшая реальность бытия, в которую возвращается, отрешившись от всечеловеческой греховной ветхости, то есть дряхлости, старости, крестившийся, в том числе и чаще всего теперь только что родившийся младенец.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
Наш автор, профессор Литературного института и Сретенской духовной семинарии, доктор филологических наук Александр Николаевич Чужанков, хорошо знаком постоянным слушателям радиостанции «Радонеж». Сегодня Александр Николаевич начинает новую тему «Монголо-татарское нашествие» в представлении древнерусских книжников. Передача первая.
Та классификация, о которой я буду говорить, она отличается от общепринятой в вузовских учебниках, естественно, в школьных учебниках. Для меня важно прежде всего восприятие писателями той или иной поры каких-то определенных тем, проблем, исторических явлений, поведения князей и так далее. Конечно же, монголо-татарская тема, она будет доминирующим на определенном временном таком отрезке, по сути дела, Скалской битвы, то есть 1223 года и до 1480 года, когда Русь освободится от монголо-татарского ига. Но это если хронологически брать сами факты истории. На самом же деле историческая эта тема монголо-татарского нашествия, она будет интересовать не только в конце 15-го, но даже в 16-м и даже в 17-м веке русских. Собственно, вот такой непредвзятый, может быть, взгляд на эти события меня и интересует. Вот если мы возьмем совокупность произведений, в которых так или иначе затронута эта тема, то можно эти все произведения разделить условно на три группы. С одной стороны, принципом деления является хронология, то есть время создания этих произведений. С другой стороны, другим принципом, на основании которого я выделяю, это подход к осмыслению тех или иных исторических событий. Так вот, первая такая большая группа, в которой объединяются произведения произведение по историко-философскому и религиозно-нравственному восприятию монголо-татарского нашествия. И эти повести появляются во второй половине XIII века, точнее, творение, не совсем повести. Но здесь по жанру будут различные произведения. Какие? Это «Слово о погибели русской земли», может быть, одно вот из первых сочинений на эту тему. Потом «Летописное сообщение о монголо-татарском нашествии». Хочу обратить ваше внимание, что летописное сообщение появляется не сразу. То есть летописи – это не газеты. Проходит все-таки какое-то время, и порой значительное время, то есть это не 1-2 года, а может даже и больше, когда то или иное известие о взятии монголо-татарами какого-то города или земли, там Рязанской земли, там Владимира Суздальской, Черниговской или Галицкой, попадает в летопись. Это существенное мое замечание, поскольку мы увидим, что обязательно древнерусский книжник должен осмыслить происходящее событие, то есть не с пылу жару записать о нем, а именно осмыслить. И мы увидим, что действительно появляется вот такое религиозно-философское или религиозно-нравственное осмысление этих событий. Так вот, если мы говорим о летописных сообщениях, то, конечно же, одно из первых – это летописное сообщение о битве на реке Калке в 1223 году, но написано оно позднее, опять же таки, оно уже осмысленно. И летописные известия писались уже, как бы так сказать, вдогонку этих событий. Летописные известия по пришествии монголо-татар – это те известия, которые помещены под 1237-40 годами. Но, опять же таки, некоторые появляются сразу там в Владимиро-Суздальском летописании, а некоторые, как в Галицко-Волынском, спустя время, по прошествии, может быть, даже нескольких лет. К этой же группе творений древнерусских нужно отнести сказание Михаила Черниговском. Вот опять же таки, событие произошло в 1245 году, а записано оно было, скорее всего, что уже спустя, ну, как минимум 20, а то и 30 лет. Ну и, наконец, еще сюда можно внести это слова и поучения епископа Серапиона Владимирского, написанные в 60-70-е годы, и слово митрополита Кирилла II, которое было вступительным таким словом к своду законов, принятых вот в Северо-Восточной Руси, то есть во Владимирском княжестве. Это предисловие к правилам митрополита Кирилла, своду законов для священников и для князей древнерусских. Ну и, скорее всего, что оно написано было где-то или в конце 70-х, или где-то вот в начале 80-х годов. Митрополит Кирилл скончался в 1282 году. Причем важно отметить, что в правиле митрополита Кирилла замечено, что был принят греческий намаканон, точнее он был привезен на Русь, был переведен, но не на основании этого греческого, то бишь византийского намаканона, свода юридических законов, строится русское право, а учитывая его, но все-таки это был самостоятельный свод законов. Это вот первые такие еще, скажем, небольшие творения о монголо-татарском нашествии. И здесь попытка такая предварительная осмысления того, что происходит с Русью, почему Господь попустил пойти поганым. Я просто хочу напомнить, о чем мы с вами говорили прежде, что никакое древнерусское сочинение нельзя или творение нельзя рассматривать самостоятельно. Всегда нужно в контексте времени, в контексте эпохи и в контексте с другими творениями. Здесь я напомню вам слова Илариона Киевского, первого из русских митрополитов, но он еще тогда не был митрополитом, когда писал слово «Законе благодати», который писал, что если писать о том, что уже известно, то это пресвящение гордостью, то есть, ну, это гордыня. Поэтому древнерусские книжники, если и брались за какую-то тему, то, выверив основательно, что никто на эту тему прежде не писал, ее не затрагивал, и тогда это сочинение создавалось. И, по сути дела, создается, ну, как бы такой вот единый корпус древнерусских произведений, и вырывать из этого контекста, можно даже так сказать, культурного, литературного контекста одно произведение и рассматривать, это значит приходить к ошибочным выводам. Это касается и слова полку Игоря, почему о нем столько много работ, почему, ну, такие совершенно порой фантастические размышления появляются даже в среде ученых. Итак, второй блок, большой блок, это осмысление исторического значения Куликовской битвы, произошедшей в 1380 году. То есть события XIV века, но практически все произведения появляются или в конце XIV века, или даже в начале уже XV. То есть, опять же таки, не сразу уже происходит какое-то осмысление. Самое раннее из произведений этого цикла – это «Повесть о житии Дмитрия Ивановича, царя русского». Может быть, из далее перечисленных мной произведений, оно было самое раннее, написанное где-то в конце 80-х, начало 90-х годов. Затем следует назвать «Задонщину». Это уже произведение непосредственно связано с Куликовской битвой. Затем «Сказание о Мамаевом побоище», тоже связано с Куликовской битвой. Или летописная повесть о Куликовской битве. Мы с вами когда-то говорили, что слово «полку Игореве» и еще две летописные статьи посвящены походу Игоря Святославича. Вот два события, которые вызывают интерес древнерусских книжников. Но в каждом из этих трех «Задонщины», «Сказание о моем побоище» и летописная повесть, по-своему осмысливается Куликовская битва. И в каждом из них есть такие существенные добавления. И, конечно же, у каждого такой свой взгляд на это событие, хотя он, естественно, согласуется с взглядом Русской Православной Церкви на все эти события. Почему? Потому что авторами, скорее всего, были монахи, и понятно, что их точка зрения, это отражение, я бы не хотел бы сказать официальной точки зрения Русской Православной Церкви, но, во всяком случае, того православного взгляда, который бытовал в ту пору. Пятое сочинение – это «Повесть о нашествии Тахтамыша», и шестое – «Повесть о Темир-Аксаке». Это не совсем связано с Куликовской битвой, но обе повести возникают вскоре после таких событий начала 80-х годов, то есть пришествия Тахтамыша, разорение Москвы в 82-м году, и «Повесть о Темир-Аксаке», о Тамерлане, это уже 1395 год, но они появляются уже после цикла повестей о Куликовской битве. Опять же, хочу сказать, не сразу после этих событий, а уже спустя несколько десятилетий. Если хорошо знаете эту эпоху и произведения, посвященные монголо-татарской тематике и труды Лихачева, то наверняка у вас возник вопрос, а почему я, например, не внес в первый блок повествований повести «Разорение Рязани Батыем». Ведь Рязань была одной из первых разорена в 1238 году, и, казалось бы, эта повесть должна была в 13 век и помещена. Во всяком случае, во всех учебных пособиях, во всех учебниках академической истории, в библиотеке литературы Древней Руси, в памятниках литературы Древней Руси, то есть практически во всех изданиях эта повесть помещена в 13 век. Хотя мы не знаем ни одной рукописи, которая была бы старше 16 века. Вы скажете, так мы не знаем и рукописи слова полку Игореве раньше, 15 века или 14 в крайнем случае. Тем не менее, мы не подвергаем сомнению, те, кто действительно серьезно занимается словом полку Игореве, что это памятник конца 12 века. Да, вы тут будете правы, что не всегда памятник ранний, даже тоже слово «законе благодати». Дошло до нас очень много списков, около 200. Тем не менее, осмелюсь, и потом я скажу, почему, все-таки повесть «Разорение Рязани Батыем» отнести не в первый цикл повестей, то есть не 13 век, и даже не в повести Куликовской битвы, понятно, что по тематике она не подходит, а в третий блок произведений, которое я назвал «Религиозно-философское осмысление падения монголо-татарского ига в эпоху построения Московского царства». Иными словами, в тех произведениях, о которых я буду говорить, уже отражена идея построения Московского царства. Понимаете, царство, повествование относится вроде бы к 13 веку, но рукопись, даже если не 16 века, а 17-18, то видно, что она восходит именно к 16 веку, потому что идея царства возникает в конце или во второй половине 15 века и воплощается уже в 16 веке. Поэтому если в том или ином произведении эта тема присутствует, построение царства, то мы уже понимаем, что ранее этого времени, по крайней мере, второй половины 15 века, она никак не могла появиться, эта повесть. Повесть «Разорение Рязани Батыем» я еще укажу, почему я ее отношу к поздним повестям. Как и, кстати сказать, повесть о Меркурии Смоленском. И как тоже, кстати сказать, легенда о Граде Китеже. все эти повести, с моей точки зрения, они более позднего происхождения, то есть не ранее 16 века. Что касается легенды о Граде Китеже, то это вообще 17 век. Хотя тоже, скажем, вот тех вот фундаментальных изданиях и в библиотеке литературы древней, и в памятниках литературы древней, которые издаются Пушкинским домом, то есть Институтом русской истории Академии наук, они помещены в 13 веке. Ни в коем случае нельзя их помещать туда. Один из главных посылов, почему, там, скажем, повести о разорении Рязани Батыем относится к 13 веку, или, скажем, о Граде Китеже. Посыл очень такой простой. Там сказано о разорении Рязани. Но как вот Град Китеж перед угрозой захватом монголо-татарами уходит под воду. Известное предание. Значит, когда происходит? В 13 веке. Значит, когда автором описал? В 13 веке. Если я с такой методикой буду датировать «Войну и мир» Толстого. Толстой пишет о войне 1812 года. Значит, когда написано произведение? Ну, в 1813, ну, пусть в 15 году. Правильно? Это не важно, что Толстой еще не родился. Но если, так сказать, применять, это тот же самый принцип. То есть, если о войне 12 года, значит, написано сразу же после войны 12. Итак, вот я дал такую небольшую классификацию этих произведений. Ну, и сейчас будем их рассматривать. Почему, опять же, таки для меня это важно? Я уже неоднократно говорил в своих лекциях, что меня интересует развитие мировоззрения, древнерусского мировоззрения. Оно отражается где? В памятниках. Как происходит развитие этого мировоззрения? Какие возникают основные темы, какие дополнительно возникают, какая становится центральной темой? Это меня интересует. Опять же таки, если мы точно рассматриваем тот или иной памятник, мы этого не заметим, этой картины. Ну, вот за сосной не видно всего леса. Если же мы вот в комплексе будем рассматривать, тогда вырисуется очень интересная, занимательная такая картина. Итак, рассмотрим некоторые летописные повести монголо-татарского нашествия. Древнейшие наши летописи – это Лаврентьевская и Ипатьевская летопись. В них, естественно, и самое наибольшее такое сообщение, наибольшее количество сообщений о монголо-татарском нашествии. Одна повесть – это 14 век, вторая – начало 15 века. В лето 6731. Ну, чтобы перевести от Рождества Христова, нужно отнять до 1508, так называемую Александрийскую эру. Того же лета явиша языцы, их же никто же добро ясно не весть, кто суть и отколя изидоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их. И зовут я татары. Иные глаголят таумены, а друзи печенези. Ну, таумены и печенеги, в общем-то, были известны на Руси, поэтому мы подумали, что опять они пришли. А вот о татарах, то тут вот уже может быть одно из самых ранних упоминаний. Иные глаголят, як уже суть о них Мефодий Потомский, то есть татарский епископ свидетельствует, як уси суть и шли из пустыни Етриевские, сущие между Востоком и Севером. Так обо Мефодия рече. Пророчество Мефодия Потарского было очень популярным на Руси, поскольку, мы с вами говорили, сознание древнерусских книжников было эсхатологическим, то есть через призму страшного суда и конца света. И поэтому все пророчества о конце света на Руси очень хорошо знали, можно сказать, наизусть знали. Мефодий Потарский как раз один из них. И у него были такие вот пророчества, ну как бы, так сказать, максимально приближенные к реальности. Так вот, Мефодий Потарский говорил, «Яко к скончанию времен явитесь и тем, я же загнал Гедеон и попленят всю землю от востока до Ефрата и до Тигра и Понтийского моря». То есть, иными словами, он ссылается на Библию, что перед концом света из-за железных врат, а железные врата – это Дербент, это считался Кавказ, Северный Кавказ. Вот если из-за железных врат или, так сказать, вот востока придут какие-то народы и попленят всю землю, то явно, что это как раз вот те вот народы, которых когда-то пленил Гедеон и затворил их. И вот нашествие монголо-татар, видите, здесь уже воспринимается как предвестие конца света. Бог же един весть их, кто суть и отколе из Идоша. А это уже трезвый взгляд русского летописца. Здесь, сказать, много об этом думает, много об этом пишет, но кто единственный знает, что это за народы, которые пришли? Один Бог есть. И кто суть и отколе из Идоша? Премудрые же мужи ведят, я добре, кто к ними разумно умеет. Мы же их невемы, кто суть? Но сделал писахом о них памяти ради русских князей, беды же, якобы есть от них. Значит, зачем летописец об этом пишет? Он, не мудствуя лукаво, решает записать об этих событиях ради русских князей, поскольку бед много принесли эти татары на русскую землю. Хочу опять же таки обратить ваше внимание на это известие летописца. Не монголо-татары пишутся, а именно татары. Для русских летописей это характерно, хотя мы прекрасно знаем, что пришли-то, в общем-то, на Русь монголы, чингизиды. В данном случае мы говорим о Батые, я имею в виду не Калское побоище, а уже 38-40 год. Батый, сын Джучи, старшего сына Чингисхана, возглавлял огромное войско по тем временам. В его войско входили 10 чингизидов, которые, как правило, возглавляли несколько тем. Такая единица деления, тьма воинов, это 10 тысяч воинов. Так у каждого чингизита приблизительно было 2-3 тьмы воинов. То есть, порядка 20-30 тысяч. До сих пор считают, сколько было монголо-татаров. И можно ли было противостоять русским князьям монголо-татарскому войску? Если мы будем вот таким образом считать, то есть теоретически, сколько это возможно, то мы увидим, что это действительно огромное количество воинов. И даже объединившись, вся русская земля, объединившись, русские князья не смогли бы противостоять, выставить равное количество воинов. Повторяю, что под началом Батыя было 10 чингизидов, и у каждого, считайте, было по 2-3 тьмы. Значит, это было порядка 300 тысяч воинов. Да, и получается, что у самого Батыя было около 70 или 80 тысяч воинов. То есть получается, что это минимум 350 тысяч, 380 тысяч. Даже если мы будем исходить из 350. Теперь давайте учтем, что монголо-татары были кочевым народом. За ними же кочевали женщины и дети. То есть еще добавьте, сколько было народа. Плюс еще сюда нужно добавить, что монголо-татары воевали о 2 или 3 конь. То есть у каждого воина было 2 или 3 лошади. И в бою они пересаживались. Поэтому если 300 тысяч, или 350, то это табун шел в 1 000 000 лошадей. Можете себе представить. Это как саранча. Почему монголо-татары больше, чем на 1-2 дня нигде не останавливались? Потому что они все съедали. На Руси, чтобы было вам понятно соотношение численности населения, на Руси в домонгольский период была протяженность от Мутаракани, то есть от самой южной точки, до, Новгорода Великого, было не более 10 миллионов жителей. Самый большой город, не только даже на Руси, а в Европе, это был Киев. В Киеве было, Батый его брал в ноябре-декабре 1240 года, в Киеве было, считалось, от 150 до 200 тысяч жителей. Это был самый крупный город Европы. Соперничает только с Константинополем. Так вот, у великого князя Киевского дружина насчитывала не в военное время, а в мирное время. Приблизительно 30 тысяч. В военное время она за счет ополчения могла увеличиться, до 50 тысяч. У обычного князя дружина это 10 тысяч. Ополчение, плюс еще 10-15 тысяч. Поэтому даже если, 12 колен рода Владимира, 12 князей, если бы они выступили против монголо-татар, то они, не могли бы собрать 300-350 тысяч, потому что их просто не было. Физически их просто не было. Это первое. Второе. Противостоять монголо-татарам в поле было невозможно. Наши воины были обучены обороне городов, крепостей. Но противостоять в поле это было невозможно. Что, собственно, показала как Калская битва на реке Калке, так и, на реке Сити, когда Всеволод Юрьевич потерпел крупнейшее поражение, попытавшийся объединить северо-восточных князей, у него тоже не получилось. Должен тут заметить, что за 200 лет, начиная с начала 13 века, и заканчивая, по сути дела, Куликовской битвой, почти за 200 лет монголо-татары не потерпели ни одного крупного поражения. Можно было им противостоять или нельзя? Был такой венгерский монах разведчик Юлиан, которого Папа Римский послал в стан Батыя. Это уже было чуть-чуть позднее, это приблизительно середина 40-х годов. Он был и в ставке Батыя в сарае, и в Каракорум ездил. И он уже потом в донесении Папы Римского писал, что в ставке Батыя в сарае, то есть на Волге, когда Батый вот уже прошел русскую землю, пошел в Европу, там разбил объединенные войска европейские, вышел, собственно, к Адриатике, потом узнал, что в Каракоруме умер император Великой Монгольской империи Каан, он назывался Каан. И он тогда быстро возвращается назад, поскольку он был одним из претендентов на этот высокий престол. Но там произошел, можно сказать, государственный переворот, и вторая жена великого Каана, точнее вдова великого Каана, Агуль-Камиш, захватила власть. И она удерживала довольно-таки долго власть в своих руках, не собирая Курултай, съезд ханов монгольских, и удерживала в своих руках эту власть. Видите, политика, она строится и в межчастных отношениях тоже. Дело все в том, что сын Агуль-Камиш Гуюк принимал участие как раз в этом походе на запад Батыя. Вы знаете, что у монголов, хотя они были тогда язычники, но был тоже сухой закон, то есть пить нельзя было. А вот Гуюк перед штурмом Киева, ну, напился. И поэтому Батый просто его изгнал из войска в Каракорум. Ну, это, в общем-то, был позор, конечно, для Гуюка. Но поскольку его мать захватила власть, то он был одним из претендентов, естественно, кому мать могла бы передать эту власть. Но, по-видимому, его не хотели выбирать великим Кааном, только спустя 6 лет его изберут.
У нашего микрофона был доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков. Продолжение темы о татаро-монгольском нашествии в представлении русских книжников вы услышите в следующий вторник. Вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии интересный гость. Певица Шагане Захарян в крещении София. Шогик Шагане Захарян родилась в Ереване. Она окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, где и получила свой псевдоним Шагане. Уже почти 30 лет она выступает в Москве, Санкт-Петербурге и других городах бывшего Советского Союза и России. Неоднократно пела на радио, снималась на телевидении. В ее исполнении звучат песни народов мира на более чем 30 языках. София часто выступает с благотворительными концертами в детских домах, больницах, в домах для ветеранов и инвалидов. Ее концерты проходят в Московском доме национальностей, Московском фонде культуры, в Центральном доме литераторов, в Центральном доме работников искусств, а также в Доме дружбы с народами зарубежных стран. София Захарян – лауреат и дипломант международных песенных конкурсов и фестивалей. О ее творчестве много писалось. С 1989 года Шагане преподавала в Московской интернациональной экспериментальной школе. 6 ноября 2002 года в Доме журналистов состоялась презентация ансамбля песен народов мира при отделе культуры Международной академии духовного единства народов мира. Художественный руководитель, лауреат международных песенных конкурсов, исполнительница песен на 34 языках, аккордеонистка, член-корреспондент той же академии Шагане София в крещении Захарян. Здравствуйте, София.
Здравствуйте.
Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии, и очень хотелось бы узнать, что это за ансамбль такой песен народов мира. Я такого никогда не слышала.
Президент Международной академии духовного единства народов мира предлагал мне открыть театр песен народов мира, так как я пою на многих языках. И в 2002 году открыл театр на Обре. С тех пор мы выступаем концертами, устраиваем вечера песенного искусства разных национальностей. Мы надеемся, что наши концерты способствуют взаимопониманию людей разных национальностей в таком большом мегаполисе, как Москва. Мне очень радостно отметить, что Святейший Патриарх Алексий II был академиком Международной Академии Духовного Единства Народов Мира. С духовными песнопениями наш ансамбль выступал в Храме Христа Спасителя, в Нарышкинских палатах Высокопетровского монастыря, в Театре Школа Драматического Искусства на Рождественских чтениях. В Малом Зале Московской Филармонии участвовала в православном фестивале. И в городе Дубна тоже участвовали мы в православном фестивале.
Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию послушать песню «О Матерь Божия» на стихи Есенина в исполнении Софии. Сейчас я хотела бы дать нашим слушателям возможность послушать песню, которая называется «Отец мой духовный». Хотелось бы узнать, что для вас эта песня.
Мне очень понравились стихи, посвященные духовному отцу. автор неизвестный. Я написала музыку и посвятила моему духовному отцу.
Отец мой духовный, за вас я молюсь. Сегодня пред вами я низко склонюсь. За чуткое сердце, за вашу любовь вам руку целую и кланяюсь вновь. Я Бога не знала, в темнице жила, душа от грехов моих изнемогла. Но мне утешение Спаситель послал, открыл дверь темницы, на вас указал. Отец мой духовный, души моей врач, как лучший подарок примите мой плач. За в лучшей душе моей дали вы свет, теперь я спокойно пойду на ответ. Душа мне сказала, твой пастырь пришел. Я горько рыдала, меня он нашел. Сказал он мне, чадо, теперь за тебя я буду молиться, как за себя. Он взял мою руку и Бога просил, прости ей, Спаситель, как блудных простил. И из темницы он вывел меня, молился о грешнем крестом осенял. Отец мой духовный, души моей врач, как лучший подарок примите мой плач. За лучшей душе моей дали вы свет, теперь я спокойно пойду на ответ. И слезы рекою с очей полились, грехи будто камни посыпались вниз. О, Боже, прости меня, я страшно жила, пора покаяния мне грешной пришла. Слезами омыла я прошлую жизнь, вы Богу молились, смотрели вы ввысь. И так на душе моей стало легко, она наконец изыскала покой. Отец мой духовный, души моей врач, как лучший подарок примите мой плач. За в лучшей душе моей дали вы свет, теперь я спокойно пойду на ответ. Теперь я от счастья заплакала вновь, вы душу спасли мне и дали любовь. И вашу молитву я слышу всегда, и пусть и не угаснет она никогда. Сегодня за вас я у Бога прошу, все, что вы дали, я в сердце ношу. Я так недостойно молиться за вас, но верю, услышит Спаситель мой глаз. Отец мой духовный, души моей враг, как лучший подарок примите мой плач. За в лучшей душе моей дали вы свет, теперь я спокойно пойду на ответ. За в лучшей душе моей дали вы свет, теперь я спокойно пойду на ответ.
А сейчас мы послушаем песню на сербском языке, которая называется «Иоанна». Запись сделана во время концерта в храме Христа Спасителя.
Your love, your love, your love.
дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу, и завершить мы ее хотим песней, которая стала лауреатом второй степени 2007 года на ежегодном конкурсе песни, посвященной Москве. Песня называется «Отрада глаз моих, Москва». Музыка Шагане Захарян. Спасибо большое, София, что вы пришли к нам сегодня на передачу. Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире у нас сегодня была певица Шагане Захарян в крещении София, лауреат и дипломат международных песенных конкурсов и фестивалей. Напомню, что София поет на 34 языках мира. Аккордеонистка, член-корреспондент Международной академии духовного единства народов мира. Шагане, скажите, тем людям, которые хотели бы попасть на ваши концерты, каким образом можно узнать информацию о последующих ваших концертах?
У нас есть арт-директор Роман. Можно позвонить по номеру 8-963-770-03-38. Роман.
Мы благодарим вас, София, за то, что вы к нам пришли. Дорогие братья и сестры, звоните по этому номеру, если захотите поприсутствовать на концерте Шагане Захарян. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго и до встречи.
Спасибо большое. До встречи.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.